У нас следующий доклад Оливер Фаул «Утопия. Проекция в будущее или реализация существующего. Влияние русских религиозных мыслителей XIX века на формирование концепции утопизма». Эриха Блоха, если я правильно понимаю.
Эрнст. Дорогие коллеги, спасибо большое за приглашение этой интересной конференции. Я посвящаю свой доклад о философ, который с немецкого угла смотрит на русское мышление и старается это у Эрнст Блох рассмотреть влияние русского мышления 19 и начала 20 века. Эрнст Блох, немецкий философ Октябрьской революции, как он называется у Осканек, марксист, перешагивающий ортодоксальный марксизм в сторону метафизики и религии, убежденный противник войны, антифашист, слепой почитатель Сталина. Противоречивыми, удивляющими, иногда озадачивающими кажутся позиции, которые занимают на протяжении своей жизни создатель конкретной утопии и автор принципа надежды. Эрнст Блох родился в 1885 году в Людвигсхафене на Рейне. Он изучал философию в Мюнхенском университете, параллельно занимался физикой, германистикой и музыкой. Уже в его диссертации, посвященной проблеме современной теории познания, возникают идеи утопического размышления, которые в его дальнейшем творчестве займут центральное место. Он знакомится в Берлине с Георгом Зиммелем, философом и социологом, профессором университета Фридриха Вильгельма, сегодняшний Гумбольдт, основателем формальной социологии и социологии конфликта. Однако с началом Первой мировой войны Блох отходит от Зиммеля из-за его, этого Зиммеля, восторженного патриотизма. Блох находит идейного единомышленника и друга в Георге Лукаче, с которым он несколько позднее, в 30-х годах, вступит в спор о функции и значении немецкого экспрессионизма. Как он уже поступил и во время Первой мировой войны, Блох снова отправляется в Швейцарию почти сразу после прихода Гитлера к власти. К началу войны он, двигаясь через Прагу, переселяется в Америку, но вскоре после конца войны возвращается в Германию. В 1948 году он получает место преподавателя в Лейпцигском университете. Его неоднократно награждают премиями и выдвигают на почетную должность государственного философа в ГДР. Однако Блох все больше и больше отдаляется от официальной линии партии, отступая в своем толковании марксистской доктрины. В 1961 году он переезжает в Западную Германию, где принимает должность приглашенного профессора Тюбингенского университета. В 1970-е годы его связывает живая дружба с молодым марксистским социологом и активистом Руди Дучке, одного из самых ярких руководителей студенческого движения Западной Германии в 60-х годах. Эрнст Блох преподает и пишет до преклонного возраста и пользуется большим уважением у своих слушателей. При его смерти в 1977 году на его похороны собираются 3000 студентов. Влияние русских философов и мыслителей. Немецкие философы, социологи, антропологи и психологи рубежа веков, у которых учился и Эрнст Блох, оказывали заметное влияние на научный мир в России. Их труды сразу же переводили на русский язык. Эдвард фон Хартман цитируется Лениным в его работе «Материализм и эмпириокритицизм». Эрнст Мах критикуется Лениным и Плехановым, которые упрекают его в философско-теоретическом ревизионизме. На лекциях Вильгельма Виндельбанда в Страсбурге присутствует будущий философ Николай Лоски. В одном ряду с Карлом Марксом стоят Макс Вебер и Георг Зиммель, классики экономической социологии. В то время как влияние западной мысли представляется отчетливым и немаловажным, как происходит воздействие в обратную сторону, из России? В зимнем семестре 1912-13 годов юный Блох слушает в Гейдельбергском университете с большим интересом посвященную мистицизму лекцию Николая Бубнова, в которой также шла речь о русских религиозных философах XIX века. И из них особенно Владимир Соловьев и его идея синтеза веры и знания, любви и размышления с вниманием к религиозному измерению. Цитирую, «Человек – это переход к чему-то более высшему, который реализуется в образе Христа. Оставляет, как кажется, отпечаток на таком же религиозно ориентированном взгляде Блоха на развивающегося человека. Цитирую блог: «Я есть, но я не обладаю собой, поэтому мы только находимся в процессе». Соловьеву процесс становления представляется беспрерывным, открытым. Цитирую: «Дух человеческий вообще, а следовательно и религиозное сознание, не есть что-нибудь законченное, готовое, а нечто возникающее и совершающееся, совершенствующееся, нечто находящееся в процессе. И этот процесс развития сравнивается с процессом откровения и ставится в перспективу божественного. Как безусловное начало, Бог должен содержать в себе все в неразрывном единстве. Все содержится в Боге, как в своем общем корне. Все поглощено или погружено в нем, как в своем общем источнике. Следовательно, здесь оно, как все, не различается актуально, а существует только в возможности потенциально». Размышляя в этой перспективе божественного раскрытия, откровения, Блох делает еще один шаг дальше и переносит этот процесс в мессианском духе в самого человека. Цитирую: «Не Бог приходит к нам в образе человека, а мы в человеческом образе становимся богами. Через перемещение внешней высшей, то есть божественной силы в самого человека, человек сам активно вовлекается в процесс преобразования. Человек в представлении Блоха движим чем-то, чего не достает. За этим недостающим возникает утопическая идея лучшего мира. Активное вовлечение человека в процесс преобразования с идеей самопреобразования не позволяет также надеждам на развитие к лучшему порядку превратиться в пустые мечтания или летучие фантазии. Наоборот, Блох видит утопическое как нечто в высшей степени реальное, нечто, находящееся в непосредственной близости к человеку, да и даже в нем самом. Так он вводит для этого представления понятие конкретной утопии». По всей видимости, на Блоха оказали влияние не только религиозно нагруженные мыслительные построения Владимира Соловьева, в его трудах находят отзвук и другие русские мыслители, упоминавшиеся на лекциях в Гейдельберге. Когда Евгений Трубецкой говорит: «Все те духовные силы, которые таятся в человечестве, должны обнаружиться, такое космическое превращение по самому своему существу и замыслу не может быть односторонним действием Божества». Это напоминает довольно отчетливо о концепции Блоха, по которой процесс преобразования смещается в самого человека. Так неоднократно проявляется у русских философов и мыслителей на размышление Блоха, хотя точный масштаб такого влияния на Блоха и восприятия требует дальнейшего еще изучения. Революция 1917 года пробуждает в Блохе большие надежды. Он видит в ней реализацию вековой мечты человечества. На него, как и на его друга и коллегу Лукача, очень сильно действует поэма «12» Александра Блока и ее христианско-революционные метафоры. Это произведение, значение которого для своего тогдашнего понимания революции Блох подчеркивает и спустя многие годы в Тюбингене, далеко не единственный пример литературного влияния из русского пространства. Интеллектуальное представление Блоха о России сформировалось многими русскими писателями, прежде всего Достоевским и Толстым. В конце своего произведения «Дух утопии», «Утопия», «Дагаз до утопии», Блох многократно цитирует персонажей Достоевского. Так он обращается к известной сцене из «Братьев Карамазовых», в которой Иван говорит о слезе ребенка как о недопустимой цене за высшую гармонию. Блох, как и Лукач, был под впечатлением от прямых, бескомпромиссных персонажей, которыми Достоевский населяет свои романы. Они в них видели героев, которые, перешагивая границы повседневности, взваливают на себя грехи и пороки мира и заменяют этику долга этикой доброты и любви. Под влиянием таких размышлений в воображении Блоха возникал мифический образ страны, в которой, цитирую, «дух севера сопряжен с завораживающей Азией, и в которой пустой западный человек может заново сделать путь в глубину, возвращаясь к материнскому востоку в поисках нового Иерусалима вместо старого Рима». В эссе «Заболевший социализм» «Акранктосоциализмус» С эсхатологической горечью он описывает разочаровывающее расхождение между своими ожиданиями, возникшими на интеллектуально-литературной почве, и грубо врывающейся реальностью. Цитирую. «У России есть голос настолько неизмеримо добрый, теплый, глубокий, христовский, что невозможно понимать, каким образом большевизм так жутко, бесчеловечно и безбожно уже целый год терзает драгоценный образ, созданный Рильке. Другие государства граничат с горами, морями, реками, Россия же граничит с Богом». Блок, так называемый философ Октябрьской революции, ни в коем случае не принял со слепым восторгом политический переворот и захват власти большевиками. Его отношение к Октябрьской революции было неоднозначным. Ленина он назвал Чингисханом и Красным царем и делает уже в 18 году вывод о том, что Россия возвращается к насилию, то есть к своему прошлому. Когда в 20-е годы в Европе все больше и больше распространяется фашизм, Блох заново смотрит на Восток и идет в своем яростном отрицании национал-социалистического зла так далеко, что противоположная система ему представляется в положительном свете, что он защищает массовые чистки в СССР в 30-е годы и прославляет Сталина, называя его «вождем к счастью». И когда он позднее снова отходит от сталинизма, остается вопрос, насколько убежденность, с которой Блох верил в победу добра, не застилала ему взгляд на политическую реальность. Существенная и, возможно, типичная для утопии черта философии Блоха – это при всей ее противоречивости на отдельных исторических отрезках и в отдельных политических ситуациях его убежденность в необходимости оптимизма. История для Блоха лишена детерминированности, она открывается вперед, ее можно образовывать вопреки всем препятствиям и условиям. По Блоху, цитирую, «нужно верить в принцип надежды, марксист не имеет права быть пессимистом». Блох провозглашает воинствующий оптимизм. На пути реализации утопии стерегут опасности и неудачи, которые нужно преодолевать. Преодоление капитализма и построение бесклассового коммунистического общества для него не в себе закрытый идеал, не окончательное состояние, а только возможность заниматься настоящими стоящими заботами в более справедливо устроенном обществе. Таким образом, утопия – это недалекий идеал, который можно или нельзя реализовать, а путь, по которому нужно идти с оптимизмом и надеждой, беспрерывное развитие с открытыми возможностями. Спасибо.
Вопросы? Я просто толкать несколько мыслей, а мне это интересно было послушать, потому что творчество Лукача более знаю, чем творчество Духа. Ну, интересные эти параллели для меня удивительно, потому что в начале века, в начале 20 века, Георгий Лукач учился в немецких университетах, и он, ну, изучал философию Гегеля, он еще в то время, можно сказать, что был гегельянским философом, но был очень чувствителен к направлению модернизма. То есть на уровне жизни, жизнестроительства, он был совершенно другим, чем по философии. То есть у него философские мысли в одно направление, а жизнь и его личность – это другое направление. А потом, в 30-е годы, он довольно долгое время провел в Советском Союзе, стал сталинистом, и вот эти утопические мысли, утопия настоящего или образ жизни настоящего, показались их в его работе так, что он отрицал трагедию, например. Как сказали, что оптимизм как обязательное мировоззрение социалистического сознания государства у него появляется в литературных произведениях авенгерской литературы, русской литературы. И вот он долго придерживался этого отрицания трагедии. А потом, после смерти Сталина, он переоценивал взгляды и даже до конца 50-х годов он попал не до милости, то есть даже может быть за одно время сидел в Европе, а потом опять слава. Так что их очень ждать Фауна Баха. И не знаю, что у жизни Эрста Блоха так же, Фауна Баха более гладко.
Вряд ли более гладко, потому что его иммиграция в Соединенные Штаты, возвращение потом в Восточную Германию, из которой он заново эмигрирует потом в Западную Германию, и взгляды изменились, только его часто упрекают в том, что его сталинистское увлечение очень поздно только от нее отходил. Это долго после смерти Сталина, он только отходил от этого размышления, когда уже вступили в конфликт с гитлеровским режимом, потому что не обновление марксистской доктрины. Там, они, может, не настолько вольнистым, но есть какие-то переходы.
Спасибо. Еще вопросы?
Вот, я плохо знаю Эрнста Блоха, но то, что я знаю, то, что слушал, мне очень нравится. Поэтому хочу сначала сказать вам спасибо, что вы этим делали доклад. И теперь вопрос. Признавал ли Эрнст Блох наличие Бога вне сознания и деятельности человека?
Еще раз, пожалуйста.
Признавал ли Эрнст Блох наличие Бога вне сознания и деятельности человека?
Я думаю, что проблема начинается с тем, что он не говорит о несознании, а еще несознание. Это у него такая маленькая хитрость, потому что как раз он вступает в конфликт с Фрейдом тоже, что у Фрейда есть всегда несознание, у него это еще несознание. Это маленькое подсознание и еще не сознание, значит, это то, что становится потом сознательным.
Не, ну ладно, начнем с того, верил он в Бога вот в обычном понимании этого слова? Верил он?
Верил?
Да.
Вопрос.
Как?
Верил он?
Исповедовался или не прочищался?
В конкретном смысле я бы отрицал. Потом вопрос, я не очень могу на него отвечать, честно говоря, потому что у него постоянно, он занимается вопросом Бога, но из этого следует, что он верит в него или нет, это религиозное постоянно есть измерение, но из этого личная вера, я об этом...
Просто я почему этот вопрос стал задавать? Вы его прокомментировали, что некоторые страны граничат с горами и лесами, а Россия был граничен с Богом.
Да. Это он цитирует Рильке, который так произносится. У Рильке вот еще увлеченность еще дальше идет, что это вертикальная идея, что только с небом там ограничивается.
А насчет сознания, почему я этот вопрос, вне сознания и деятельности человека, я как просто по небольшим отрывкам, по цитатам, блокам, мне создалось впечатление, что он видит Бога как то, во что переродится человек, а раз он будет, раз человек будет переродиться, значит, это уже есть сознание, не все в итоге. Значит, Бог существует
в сознании. Да,
вот.
Да. В этом виде можно...
Там сложно, ведь Бог говорит о еще небытии.
Да.
Вот еще небытие – это не сознание. Это не то же самое, что еще не сознание.
Нет, но еще небытие хотя бы в своей части присутствует в сознании.
Да, оно присутствует.
Поэтому
мы подумали об этом. Хорошо.
Я думаю, что главное оригинальность было, что он не проецирует в что-то другое, в смысле проекция в Бог, а что Бог, он его проецирует, в смысле, что он меняет эту перспективу в каком-то виде, что он это вкладывает в человека, что в нем вроде бы это уже вложено, и не то, что он должен куда-то, а он должен и себя развиваться в этом смысле. Нет, не могу.
А в отношении Блока к Ленину, сказали Чингисханом, да, его считал, то есть он критически относился к Ленину все время, да?
Это Ленин его читал. Это философы, которые, немецкие философы, которые читали с Лениным. Вот это я цитировал здесь. Это неплохо. Это немецкие философы, которые читались в Гейдельберге в начале века и которые были прочитаны Лениным и Плехановым, которые потом отзывались. Это показать, что влияние шло, немецкое влияние, конечно, шло в Россию и потом в обратную сторону.
Ну, а Блох, в общем, держался
ленинизма,
да?
И... через Ленина, да.
Скажите, пожалуйста, я ничего не знаю о Блохе. Он философ немецкий, он еврейского происхождения или нет?
Да.
Еврейского, да? То есть он... Он
отрицает еврейство, но очень занимается им. Значит, он не практикующий еврей, но эта тема его очень занимает тоже.
Семья высота, да, потому что ментальность, конечно, тоже в
да,
это
да,
да, да, да, да, да. Как и Лукаш, что?
Да, 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 это один.
Насколько важно, чтобы у меня много разрабатывалось в процессе культуры, момент связанный с дисциплиной. Сначала мнение о том, что в целом трагический трек,
я настолько не углубился, должен признавать в материи, но термин дистопия или антиутопия не особенно звучит в этом контексте. Это разочарование о каких-то явлениях, но что прямо это антиутопия, дистопия, такое не, я не встречал, что это тематизировалось бы идеально. Но это интересный аспект, я смотрю на это. Спасибо за это.
Еще, пожалуйста, вопрос такой конкретный. Я тоже ничего не знаю про Эрнста Блоха, но я только базирую. Тоже еврейского происхождения, а не имел ли Бог отношение вот к кружку Бениамин, Шолем, Делевы, Марксист?
Не присучали, нет. Нет.
Вряд ли. Он не так был.
Это не то, да?
Нет.
Вот насколько я читал, мы не пересекались. Нет. Так, еще вопрос.
Он из Дубровника, по-моему, 82-го, то есть более.
Утопия
и утопическое мышление.
Да, там есть...
Была, и она, по-моему, открывается
плохо. И есть еще тюбингенское введение философии, переведено на русский язык, издано где-то на периферии очень далеко, но книга на русском языке. Тюбингенское введение философии – это последняя его книга, а вот «Принцип надежды» он не переведен. Он так на немецком и есть. Спасибо.
Я хочу уточнить. Блок не знал Бальдера Бенигена, либо не знакомый?
Ну, другое поколение.
Мы не можем сказать, что не знакомы, но вот я тоже не встречала, чтобы где-то было сказано, что они пересекались, что они там где-то вместе были.
Просто я, когда вы говорили, что у него были контакты вот с Дучке, да, это же одно ощущение совершенно, и говорили одно время.
Возможно, что они были знакомы, но только это не очень возникло в этой тематике.
И потом, когда он приехал в Западную Германию, у него было разочарование в сталинизме?
У него было несколько разочарований, особенно потом строение Берлинской стены, это был окончательный пункт, но до этого уже его эмеритировали, потому что он вошел в конфликт с режимом из-за того, что там был ортодоксальный марксизм, и он все время с обновлением сталинизма, марксизма.
То есть издалека ему нравилось, когда он сам стал...
Нет, ему честно нравилось сначала, не только издалека, а потом... Я думаю, что проблема тоже внутри ГДР, что это не один и тот же систем с самого начала до конца, что там тоже развитие динамика, и что в ГДР развивалось так, что ему больше не нравилось. Потому что когда он выбрал пост в Лейпцигском университете, он выбрал это очень сознательно, потому что ему тоже предлагали в Франкфурте в Западной Германии. Он нарочно, в смысле сознательно, шел в Восточную Германию, так что он знал более-менее, что выбирает. Я думаю.